приподнятым, праздничным настроением пришли советские люди на избирательные участки, чтобы осуществить важнейшее конституционное право и выполнить свой гражданский долг.
Каждый, кто опускал в урны избирательные бюллетени, голосовал за дальнейший расцвет Родины, за новый подъем материального благосостояния трудящихся, за то, чтобы советское небо, небо над всей землей, было чистым и спокойным.
Город просыпается, открываются избирательные участки. Вот труженики Темрюйского цементного завода в поселке Каменск в Бурятии дружным коллективом пришли выполнить свой гражданский долг, проведя после волеизъявления дружный и несанкционированный пикет. Им вторят труженики Забайкальского края, не менее дружным коллективом, явившиеся голосовать. Дружным маршем идут к волеизъявлению военнослужащие московского гарнизона. Отдельные невоенослужащие голосуют прямо в окопах. Спешат на избирательные участки даже те, кто зарегистрирован на дистанционное электронное голосование. И уже там волеизъявляются на дистанционно, но электронно. Хлеба и выборов требует народ в оккупированной Авдеевке. Глава Центризбиркома называет ее освобожденной.
В первую очередь хлеб. Не хватает хлеба. Во вторую дайте возможность проголосовать. Это удивительно.
Это удивительно, ведь и граждане Рима были менее привержены гражданскому долгу. Кульминация обнуления Конституции 4-летней давности в России – первый день выборов президента. Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». В студии Иван Воронин и Артем Радыгин.
Здравствуйте. Водка, блины, конкурсы, шарады – все, что угодно на избирательных участках, кроме выборов. Чем на участке заманивают тех, кого не смогли заставить, посмотрим в нашем сюжете.
Вот наш малыш едет в колясочке вместе с мамой и папой.
В колясочке не кто-нибудь, а Владимир Путин. Это имя ребенка, пишется через дефис, говорят его родители. Отчество у малыша Гаштарович, а фамилия Периев. Мальчик родился в Нижневартовске в феврале. Будут ли родители маленького Владимира Путина голосовать за большого, они не сказали. А жители Сахалина с трудом пробираются на выборы. Видеоролик с избирателями, которые идут голосовать, несмотря на метель, разместили в соцсетях местные чиновники под гимны российской пропаганды, песню шамана «Я русский». К электоральной процедуре в Воронеже подошли серьезно. На участке по требованию наблюдателей завесили портрет Путина тряпкой, чтобы не было незаконной агитации. Но в Саратове, Хабаровске, Челябинске, Воронеже фото президента спокойно висят на участках. Хоть в день выборов это и запрещено законом. В Тюмени за избирателями наблюдает не Путин, а картонный Такер Карлсон. В феврале американский журналист взял интервью у президента, а потом признавался, что хотел бы побывать в Сибири. Его мечта сбылась. Правда, уже после интервью Такер высмеял ряд заявлений Путина. Например, сказав, что денацификация Украины – самая глупая вещь, которую он слышал. Но появиться на выборах российского президента это ему не помешало.
Я пришла на тюменскую викторину и выиграла миксер! Ура!
Выборы для россиян всегда праздник с интерактивами вроде викторины или ярмарок, выставок и совпавшей масленицы. В Прокопьевске Кемеровской области на одном из участков избирателям предлагали выпить водки. «Водка у нас хорошая. Люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать», заявила журналистам директор местной школы, где расположен участок. В Челябинске прямо на участках избирателям обещают прием врачей и забор анализов. В Забайкалье рабочих голосовать привозили прямо со смены в спецодежде и касках. Рабочие местного цементного завода после голосования выстроились с распечатанными буквами. Получилась надпись «Цементники сила, голосуем за Россию». А жители села Орлик, тоже в Бурятии, пришли голосовать за сильную Россию в костюмах яков и даже сплясали. Косплей-шоу продолжалось весь день. В Чите неожиданно воскрес Петр I.
Где тут можно голос за правителя нового оставить?
В Великом Новгороде голосовал Александр Невский, предварительно сдав меч полицейскому.
Труженик, осторожен.
В разных регионах на участках была замечена сказочная нечисть. От дракоши до чебурашки и человека-паука. И это только первый день выборов.
Кто к нам с мечом придет, хочется хотя бы частично процитировать легендарный фильм Сергея Эйзенштейна, как раз-таки о герое сегодняшних выборов.
Заставили ли вас голосовать? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Пожалуйста, голосуйте. В конце программы подведем итоги. Хоть где-то ваш голос учтут.
А с нами по видеосвязи в прямом эфире политолог Никита Савин. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш голос тоже очень важен для нас. Как вы думаете, почему именно в первый день вот так необходимо продемонстрировать единый порыв избирателей? Бюджетники обречены там теперь вот голосовать по пятницам, да еще и в рабочее время в виде такого, видимо, приятного бонуса, что ли? Это уже как будто бы сложившаяся традиция, что ли, для трудящихся?
Слушайте, ну, та подводка, которую вы показали, она, конечно, задает довольно высокую планку для всех последующих дней, для субботы, для воскресенья, потому что перебить показанное, конечно, довольно тяжело. Но, возможно, у организатора выборов это получится. Поэтому, возможно, значимость первого дня мы несколько переоцениваем. Возможно, в субботу и воскресенье мы увидим какие-то еще более фантасмагорические сцены, которые нас удивят. В целом акцент на первом дне можно рационализировать несколькими способами, главный из которых – это логика бюрократического удобства. Бюрократии удобно подстелить соломку там, где это возможно в первый день, чтобы гарантировать себе спокойные два дня вперед и отчитаться благополучно о выполнении каких-то ключевых KPI наверх.
А правильно ли я понимаю, что это вот тот самый ядерный электорат Владимира Путина? Или это совершенно у нас нет таких оснований так полагать, потому что вполне себе это люди, которых принудили к участию в голосовании? По крайней мере, есть подобные симптомы сегодня, о них говорят наблюдатели.
Понятие «ядерный электорат» применительно к российским выборам довольно лукавое. Это понятие из американской политической науки, которая описывает демократические выборы, какие бы там ни были выборы в США со своими проблемами, но они конкурентные. И действительно, у каждого кандидата есть свой ядерный электорат. В России у Владимира Путина, строго говоря, есть группы граждан, которые с большей вероятностью голосуют за Владимира Путина, но сама логика организации выборов – она отличается от идеи ядерного электората, периферийного электората. Ведь в чем здесь идея? Вот когда мы говорим о ядерном электорате, мы предполагаем, что рациональное поведение кандидата сохранить ядерный электорат, отступить от своей позиции так, чтобы его не растерять, но при этом привлечь электорат периферийный. Мы с вами понимаем, что Владимир Путин не борется ни за какой электорат. Владимир Путин организует выборы для того, чтобы продемонстрировать оглушительные цифры своей поддержки, для того, чтобы деморализовать политическую оппозицию. Обеспечивание оглушительных цифр его поддержки осуществляется набором административно-бюрократических практик от банального клиентелизма до не менее банальных вбросов. Поэтому бюрократия будет выполнять эту задачу всеми доступными для нее способами, конечно, вовлекая зависимый электорат, работников государственных предприятий, работников бюджетной сферы, всех, до кого она сможет дотянуться.
Вот только что Путин проголосовал онлайн. И за кого он проголосовал, я спрашивать не буду, наверное, мы все догадываемся. Но он хотя бы смог проголосовать, а вот утром были сообщения, что сервис электронного голосования упал, он перегружен. Никита, как вы думаете, почему?
Ну, сложно сказать. Я бы не исключал банальных технических вещей здесь, поскольку все-таки организация выборов это технически довольно сложное мероприятие. И, насколько я понимаю, это первый случай использования электронного голосования на президентских выборах. Вполне вероятно, что система не отлажена, и действительно где-то возникли технологические сбои. Можно посочувствовать в этом плане тем техническим специалистам, которые отвечали за то, чтобы именно в первый день голосования все было в порядке. Какой-то большой интриги или какой-то заговорческой задумки или политтехнологического приема за блокировкой электронного голосования в первый день я не вижу, потому что, по-моему, из-за границы нельзя проголосовать на электронном голосовании, поэтому какого-то притока протестных голосов в первый день ожидать вряд ли приходится. Возможно, это какая-то перестраховка от DDoS-атак, которые, вероятно, ожидались вот применительно к системе электронного голосования. Не знаю, здесь можно придумать множество разных объяснений, большинство из которых сводится к недоработке и техническому сбою.
Я вот сегодня утром связывался со своими источниками в России, которые наблюдают на выборах или работают в бюджетных структурах, и мне многие из них рассказывали, что у них теперь в Москве, по крайней мере, такая схема, что приводят сотрудников на участок и там заставляют голосовать электронно. Вот почему теперь бюджетников требуют, чтобы они голосовали в терминале, почему им теперь не доверяют бумажные бюллетени?
Возможно, это делается из соображений простоты, именно бюрократической простоты. Голоса в урнах, голоса в урнах будут подсчитаны только в конце дня. Электронный голос, теоретически, мы не знаем, как там ведется учет. Это довольно закрытая система. Мы знаем, что органы исполнительной власти имеют к ней доступ, но насколько они могут мониторить в режиме реального времени динамику поступления голосов, мы не знаем. Вероятно, такая возможность сохранена, и вполне возможно, что это делается, опять же, из соображений бюрократического удобства, чтобы органы власти, которые отвечают за результаты вот на определенной территории, видели бы, как они выполняют KPI в режиме реального времени. Возможно, за этим стоит логика такого дополнительного запугивания электората, поскольку, приводя даже зависимый электорат на избирательные участки, вы оставляете избирателя один на один с избирательным бюллетенем. То есть один на один с его или ее собственной совестью. И кто его знает, возможно, у зависимого электората именно в этот момент, именно в эту избирательную кампанию и проснется политическая совесть, и наедине с бюллетенем, чего он там только себе не придумает, за кого он только не проголосует. Может, даже бюллетень решит испортить. Логика электронного голосования не содержит в себе такой страховки от контроля со стороны вот, внешнего наблюдателя. И вполне возможно тому зависимому электорату, который вот, принуждается к электронному голосованию, говорят, что их, ну или намекают, что мы сможем отследить, за кого вы проголосовали, поэтому вот, лучше все-таки последовать той рекомендации, которая неявно вам дается.
Ну а помимо торжественных танцев, песен, маскарадов, наблюдали мы сегодня и серию атак на избирательные участки. Акторов госпожа Памфилова уже назвала подонками. Тём, что там за истории с «Зелёнкой» и чем они закончились?
Ну, если коротко, закончились уголовными делами и задержаниями, а если подробнее, давай покажем нашим зрителям видео.
Водой тушить? Могу тушить? Задержите девушку, вот держите.
Вот так в московском районе Марьино полиция задержала женщину, которая подожгла будку для голосования, передает издание «Сотовижн». Еще одна женщина подожгла кабину в подмосковных Мытищах. В московском районе Петербурга девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо школы. Там два избирательных участка. И вот, как вы видите сейчас на видео, школа и люди в ней вроде не пострадали. Лентач пишет, что женщина выполняла задания неких украинских кураторов. Сегодня Следственный комитет возбудил 3 уголовных дела о нарушении избирательных прав. И нет, речь не о том, что бюджетные организации притащили сотрудников на участки и уже там заставили голосовать дистанционно, а тех, кого как раз вы видите, уважаемые зрители, на участках. Вот ролик как раз из Волгоградской области, такая же история и в Борисоглебске, а в Когалыме еще один поджог, и «Зеленка» в оккупированном Симферополе. Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук пишет в Телеграме, что он впервые видит такое на выборах. И у меня поэтому вопрос к политологу. Никита, а почему люди сейчас жгут участки?
Сложно сказать. Я узнал об этих кейсах из вашего репортажа. Поэтому хорошо бы здесь понимать контекст более подробно. Но, конечно, эти выборы... Здесь можно предположить, что... За этим вполне может стоять некоторое желание выразить протест, некоторое желание продемонстрировать несогласие с той электоральной процедурой, которая происходит сегодня и будет происходить следующие два дня. И, конечно, эта избирательная кампания отличается от предыдущих тем фактом, что она проходит в условиях войны, а война, как известно, это совершенно особенный контекст, который накладывает отпечаток на те политические события, которые в ее пределах разворачиваются. И в периоды военных действий люди иначе осуществляют вот калькуляцию костов и бенефитов, принимая решение, за кого голосовать. Они больше подвержены эмоциям, они больше подвержены вот некоторым протестным настроением в случае, если там, они, например, являются родственниками жертв войны или особенно остро переживают происходящее.
Я также напомню, что это первые выборы федерального уровня в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину. И в фактических условиях военного положения проходят выборы в Белгородской и Курской областях. Подробнее в нашем сюжете.
Внимание! Ракетная опасность. Не подходите к окнам. Укройтесь в помещении без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие.
В Белгороде из-за обстрела несколько раз прерывали голосование на выборах президента. Участок опустел после того, как избиратели спустились в укрытие. Уже через 15 минут режим ракетной опасности отменили, и голосование продолжилось. На избирательных участках еще накануне выборов появились указатели к укрытиям и аптечке. Окна обложили мешками с песком. В результате обстрела один человек погиб, двое пострадали. Снаряды повредили 23 квартиры в 7 домах. Один снаряд попал в школьный стадион. В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и 5 частных жилых домов, 2 торговых центра и 8 машин. Белгород обстреливают уже четвертый день. 12 марта дрон врезался в здание городской администрации, а в приграничных районах Белгородской и Курской областей начались бои между российскими военными и воюющими на стороне Украины легионом «Свобода России» и русским добровольческим корпусом. ФСБ и Минобороны заявили, что украинские диверсанты пытались прорваться через государственную границу России, но понесли тяжелые потери и были отброшены назад. Пророссийские военкоры сообщали, что утром 12 марта шел бой в районе поселка Теткино в Курской области. 13 марта в Белгороде беспилотник ударил по зданию ФСБ. Минобороны сообщало, что сбило 11 дронов над Белгородской областью и по 8 над Курской и Брянской областями. На следующий день, накануне голосования, Белгород несколько раз обстреляли реактивными снарядами. Погибли 2 человек. Ранены 19 местных жителей. Перед обстрелом вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины, призвали жителей эвакуироваться.
Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение 1,5 часов после этого видеообращения.
В тот же день, 14 марта, на российско-украинской границе новые бои с диверсантами, пытающимися прорваться на территорию России. Начальник штаба ультраправого РДК Александр Фортуна не скрывает, что одна из целей атак в приграничных регионах – сорвать выборы президента России.
Мы хотели бы, во-первых, сделать технически невозможным проведение выборов, так называемых, в тех регионах, где ведутся боевые действия. Во-первых, соответственно, они будут нелегитимными. Но они в любом случае нелегитимными, но здесь совсем уж все откровенно.
Но белгородский избирком не смущают ни угроза обстрелов, ни ведение боевых действий на территории региона. Председатель избирательной комиссии Игорь Лазарев утром 15 марта проголосовал в Шебекинском округе.
Выборы по-любому состоятся, что бы ни происходило. Это ваша заслуга. Спасибо вам большое, коллеги.
Лазарев рассказал, что в приграничных районах области за предыдущие 3 дня досрочно проголосовали более 210 тысяч человек. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что до 15 марта свой голос отдали лишь 173 тысячи избирателей. В Курской области досрочно проголосовали 30 тысяч человек. На фоне боев в приграничных районах 14 марта эвакуировали 3 избирательных участка, но 15 марта они снова открылись. Игорь Лазарев рассказал, как надо себя вести во время ракетной тревоги на избирательном участке.
Берем документацию, Берем списки, складываем в сейф, опечатаем и уходим в безопасное место. Если близко случилась беда, тогда мы, у нас на всех избирательных участках определены места безопасные, либо это убежище, либо это без окон, без дверей помещения, коридоры. Туда будут все выходить быстро, опечатывая помещение. И под наблюдением всех, кто находится здесь, оперативно принимать решение, что делаем дальше. Как только будет сигнал отменен, возвращаемся к работе и продолжаем голосование.
Владимир Путин, кандидат в президенты, впервые за это время прокомментировал ситуацию в приграничных регионах.
Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан.
Ну, не прошло и 4 дней. Никита, а война вообще волнует граждан-избирателей? Вот на таком контрасте смотрятся танцы и маскарады на востоке страны и дальше, и бомбоубежища на избирательных участках в приграничных регионах.
Надежных опросов, которые бы показывали нам обеспокоенность граждан по поводу военных действий, сейчас нет. Но это тот случай, который ясно иллюстрирует известную такую политологическую присказку, что иногда о том, тепло или холодно на улице, можно сказать и без термометра. Конечно, война не может не беспокоить граждан. Другое дело, как факт войны отражается на их электоральных предпочтениях. И здесь возможна россыпь вариантов. Это нелинейная история.
Ну а на ваш взгляд, вот чем вызвана именно уже первая реакция Владимира Путина? Нужно на всякий случай успокоить избирателей, дать понять, что все под контролем, все хорошо, все прекрасно, it's fine, как в меме, где вокруг все полыхает огнем.
Я думаю, что, напоминая гражданам о том, что идут боевые действия, Владимир Путин усиливает некоторый эмоциональный компонент в их мотивации проголосовать за него, поскольку в условиях одним из ярких эффектов военных действий является известный эффект сплочения вокруг флага, который очень хорошо работает на коротких временных интервалах. То есть если вы сегодня говорите, что враг у ворот, и срочно нужно сплотиться, и там, не менять, как это было у Владимира Путина, не менять коня на переправе или кого он там не менял на переправе, то вот это обоснование может находить отклик у избирателя сегодня, завтра, возможно, там, в течение какого-то короткого времени. Но поскольку оно эмоциональное по своей природе, а не рациональное, то оно довольно-таки краткосрочное. Поэтому вполне возможно, что Владимир Путин просто напоминает гражданам о том, что идет война.
Никита, спасибо вам большое, что вы помогли нам как-то проанализировать сегодняшний первый день так называемых выборов. А нашим зрителям хочу показать еще один фрагмент. Мы перед эфиром поговорили с Романом Удотом, членом «Голоса», и вот что ему запомнилось в первом дне голосования.
Вы знаете, мне сразу хочется сказать необычную вещь. Мы обычно защищали избирательные права граждан от посягательств государства. И государство настолько унизило, размыло эту процедуру, можно так сказать, да, репутацию настолько подорвало у выборов, что теперь сами граждане начинают нарушать права других граждан, избирательные права. Эти бесконечные потоки сообщений о коктейлях Молотова, о заливании зеленкой, о заливании краской, о поджог бюллетеня, поджог рядом с избирательной урной, поджог кабинки для голосования. Ну, это что-то вообще невообразимое. Это еще первая половина дня, первого дня голосования. Что происходит с людьми, ну, трудно объяснить. И совершенно невозможно поддержать такие тенденции. Все-таки нужно возвращать уважение к выборам как со стороны государства, так и со стороны граждан. Это я бы хотел сказать, и это меня поразило. Дальше, конечно, идут наши стандартные страдания о том, что у нас людей гонят, как вы уже говорили, и про ДЭК, и загоняют даже тех, кто пришел голосовать бумагой, опять их в ДЭК гонят, а тех, кто сидит по рабочим местам, тех гонят на УИКи, и люди стоят в очередях, в Санкт-Петербурге под дождем стояли, я видел люди. В общем, это традиция наша, пятницу устроить очереди. Если мы говорим, что в воскресенье будет полдень против Путина, то подозреваю, что в пятницу утром был утро за Путина. Вот этих всех людей согнали с какой-то надежды. Обычно, как вам сказать, обычно властям выгодно, организаторам выборов выгодно, когда люди голосуют заранее, у них есть временной лаг для того, чтобы получить нужные результаты. Нужные результаты по явке, если они имеют доступ к результатам голосования, нужные результаты по голосованию. В общем, они используют это для своих махинаций, для получения нужного результата.
80% наших зрителей, как я смотрю по результатам опроса, пишут все-таки, что их не заставляют голосовать. Я могу за вас, уважаемые зрители, только порадоваться. Наверное, живете в демократической стране. Но, к сожалению, комментаторы в чате не особо разделяют оптимизма на эти выборы. А это была программа «Лицом к событию». Ее сегодня для вас провели Иван Воронин и Артем Радыгин.
А в это воскресенье смотрите спецэфир «Радио Свобода» по итогам выборов. Совместный проект программы «Лицом к событию» и «Грани времени» с Мумином Шакировым. В прямом эфире будем подводить итоги трехдневного голосования на президентских выборах в России в 21:00 по Москве. До свидания и будьте свободны.